Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня, как всегда, в конце месяца у нас звучит народная музыка, музыка народного календаря. Впереди Ильин день. И сегодня об этом нам расскажет наш добрый друг, кандидат искусствоведения, профессор Московского государственного института музыки имени Шнитке Елена Александровна Зайцева. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Елена Александровна, когда я был маленький, и меня учили жать серпом, косить жито, молотить ручным цепом, я никогда не думал, что я спустя лет так 40 буду рассказывать о том, какие правильно песни петь, какие народ придумал обычай, как это все вплетается в круговорот работ, в круговорот мировоззрения. В «Солнце ворот» — то, о чем мы говорим в ходе всего нашего большого цикла «Музыка народного календаря». Расскажите, пожалуйста, что для вас конец июля, что для вас начало августа, что для вас Ильин день, когда пророк Илья в колеснице гремит по небу и молнии бросает?
Я хочу сказать, что для меня, как человека 21 века, вот это погружение в атмосферу народного календаря, народной деревни, Древней Руси. Это очень-очень важное событие. И я хочу тем, кто видит, а не только слышит наши передачи, показать вот эту икону. Это восшествие Ильи Пророка на огненной колеснице на небо. Как известно, 20 июля старого стиля и 2 августа нового стиля отмечается Ильин день. И про него очень много всего говорят. Говорят, что вот олень льдинку в реку кинул, докупаться нельзя. Начался август, а август назывался жнивник. Еще он назывался густоед, то есть это месяц изобилия, ибо солнце уже перевалило через макушку лета, а макушка макушки, как мы поняли в прошлый раз, это день Петра и Павла, это 12 июля. И в народе говаривали: Петр и Павел час убавил, а Илья, пророк, два уволок. То есть после летнего солнцестояния к 12 июля у нас уходит уже час времени дневного, а к Илье, пророку, уже говорили, что до середины дня лето, а с середины дня осень. Но хочу сказать, что вот такое внедрение ветхозаветного святого в нашу жизнь, в наше понимание, оно произошло достаточно рано, и с его именем связаны не только летние праздники, но и к нему обращались и зимой во время Коляды, в частности, пели «А Илья, пророк, по небу ходит и жито родит», зимой говорили, для того, чтобы все это свершилось летом. Но хочу сразу сказать, что Илья, пророк, очень активно выместил Перуна, верховного бога славян, верховного бога русских. И, собственно, Ильин-то день, 2 августа, это день Перуна. Ибо в этот день обязательно идет дождь, гремит гром. Но напомню, что Перун был еще и богом княжеской дружины, имел свою очень интересную символику. Об этом нам рассказывают многие археологи, в частности, после того, как под Новгородом было найдено такое место Пирынь, где стоял идол Перуна, окруженный восьмью фигурами. И потом его изображение появлялось, как указывают разные ученые, и чешские ученые Любер Нидерле, и наш академик Борис Рыбаков в книгах «Язычество Древней Руси», «Язычество древних славян». Вот появление Перуна на прялках, появление на различных деталях домов, в частности, на причелинах. И это некие шести- или восьмилучевые розетки. Вот такой интересный знак Перуна, он существовал и в деревянном зодчестве. Хочу сказать сразу, что колесо огненной колесницы Ильи, поднимающегося на небо, оно тоже состоит, соответственно, из восьми частей, из восьми секторов. И вот такая любопытная символика цифровая, четная, обращаю ваше внимание, четная, она была связана как с Ильей, так и с Перуном. Перуновым днем считался четверг, хотя 2 августа, естественно, может выпадать на любой день. Но вот это вот наличие тучи, грозы, оно остается удивительно сохранным. В детстве, я уже неоднократно говорила нашим радиослушателям, которые, я надеюсь, слушают нас на территории всей нашей замечательной страны, детство мое проходило в деревне Черниченко, недалеко от Оки, и вот 2 августа мне бабушка все время говорила: «Лена, возьми плащ, будет дождик». Я говорю: «Бабушка, ну ты посмотри, небо-то голубое, нету ни тучки». Она говорит: «Будет, будет». И непременно, непременно, непонятно откуда бралась туча, и шел дождь. Да. Но вот продолжая свою мысль, хочу сказать, что Перун действительно был одним из очень важных верховных богов славян наряду со Сварогом, Сварожичем, Ладой, Мокошью. Хотя Мокош тоже отвечала за влагу. Она тоже еще отвечала за волк на предение, но вот это мужское начало в Перуне, оно было очень значимым. И, как мы знаем, у него были дети, это были брат и сестра Тарх и Тара, а Тартария или Гранд Тертари, именно так называлась наша страна довольно долго. И на картах в музеях Симферополя, в музеях Самары есть такие названия. Что меня особенно поразило, посещая одну из крупнейших библиотек мира в Эскуриале в Испании, экскурсовод показал нам карту. Эта карта спрятана за дверкой 2 этажа этого уникального места обитания королей, этого уникального хранилища не только книг, рукописей, но и географических карт. Нам показали карту 16 века, где было написано «Тартария». Вот таким вот образом.
А скажите, пожалуйста, это наша страна, это наша деревня, это наш народ, все это вплетает вот эти все знания в круговорот, но ведь все же это макушка лета, это наступление особого периода в жизни любого крестьянина, это впереди страда, это жнивья, это вообще все, что связано, тут поработали, а сейчас еще больше работы будет, то есть это совершенно особый период, я же помню, как меня учили, и Переславязать, и первый сноп, и последний сноп. Мы об этом сегодня будем говорить, потому что все кружится вокруг вот этого особого ритуала, особого видения, выхода в поле. Ведь это все, что вот наполняет. Это основа всей дальнейшей жизни. Как потопаешь, так и полопаешь. Как на самом деле вот эти все выходили крестьяне, подходили к этому своему особому периоду. Впереди страда.
Да, Дмитрий, вы в начале нашего разговора упомянули вот эти интересные звуки цепей, серпа, косы, молотка. То есть звук наполнялся, и звук наполнял самыми разными обертонами все пространство жизни человека. Весь его, скажем так, ландшафт и от горизонта до горизонта действительно были одни сплошные работы. Какие работы? Прополка, этим очень часто занимались дети. Это был сбор трав, сбор грибов и ягод. Но самым важным периодом этого времени была жатва. И хочу сразу сказать, что вот слово, даже само слово «жатва», оно связано с такими очень важными понятиями, как «живот», «жниво», «жито» и «жизнь». То есть для наших предков вот эта аграрная составляющая, она была важнейшей. И так как они очень многие вещи идеализировали и считали, что подобное притягивает подобное, вот то, что мы называем полем, раньше называли женским именем Нива. Поле-то оно среднего рода, а Нива – оно женского рода. И вот эта Нивушка, которая родила, она очень часто сопоставлялась с образом девицы, с косой, которая, если она уже рожала эту рожь, рожь – это слово, собственно, тоже слово «рожать», от слова «рожениться», то вот эта Нива, она удивительно совершенно поэтизировалась в песнях. И мне в начале нашего общения хотелось бы вам напеть одну смоленскую песню, которую я записала давно-давно в Ельнинском районе, в селе Новоспасском, на родине Глинки. А песня такая. «Поле пшеница, перестой стояла, маю-маю, перестой стояла, перестой стояла, колосом махала, маю-маю, колосом махала, колосом махала, голосом гукала, маю-маю, голосом гукала. Или меня жените, или скот пустите, маю, маю, или скот пустите. Русая косица ломит поясницу, маю, маю, ломит поясницу.
Ух.
То есть вот этот вот образ нивы, да, образ поля, который несет эти колосья, который их вырастил, который выстоял, он воспевался в песнях. И вот наличие или отсутствие дождя, представляете, то есть колос восходил, 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 вдруг дождь, и этот колос поляжет. То есть, естественно, земледелец, крестьянин, он волновался, особенно в тот период, когда он многие вещи делал именно вручную. Но наши предки предпринимали очень много разных, как бы мы их сейчас сказали, акций, обрядов, ритуалов для того, чтобы колос выстоял, чтобы никакие болезни, засуха, неурожаи, насекомые его не поразили. И вот давайте мысленно перенесем сейчас из области Смоленской, во Владимирскую. В Владимирской области был очень красивый обряд. Он назывался «Вождение колоска». Заключался он вот в чем. Значит, собирались люди из разных деревень, среднего возраста, пожилого возраста. Все вставали парами и соединяли руки следующим образом. Если мы правой рукой возьмемся за запястье левой руки и соединим точно так же с руками другого человека, у нас получится такой маленький стульчик, сиденьица. И вот на эти соединенные руки должен был вставать маленький ребеночек, и этот маленький ребеночек, держась за головы, опираясь на головы, должен был ножками переступать по вот этому, ну, скажем так, хороводу, а тот должен был двигаться обычно по часовой стрелке вокруг этой самой нивы. То есть, ну, мы бы сказали, что это очень похоже на крестный ход, но это гораздо древнее, чем обряды, связанные с христианством. И сопровождалось это специальной песней. Песня была такая. Пошел колос на Ниву, на белую пшеницу, уродися на рожь с овсом, с пшеницею. А теперь вы с нами попробуйте. Пошел колос на Ниву, на белую пшеницу, уродися на рожь с овсом, с пшеницею. И вот в Владимирской области таким вот образом обходили поле, защищали его, подобно тому сейчас, вот как леса обкапывают от пожаров, да, прокапывают такие специальные борозды, канавы, вот, и считали, что Ниву таким образом они оберегают.
Но ведь просто так к полю подойти нельзя. Вот я прекрасно помню, что, например, я родился на Украине, там есть такой обычай поле проверять, что мало ли, либо злой человек, Боже упаси, либо ведьма, либо колдун может подойти, нечистая сила, и устроить на поле закрутку. Закрутка – это когда, представьте себе, бывает такой же вихрь, заплетает колосья пшеницы в такой жгут. Так к нему прикасаться было нельзя. Посылали за специальным человеком, чтобы знахарь мог подойти и того, ту закрутку вырвать. Присылали специально за священником. Священнику вина наливали. И он не мог этого сам просто голыми руками ту закрутку взять. Я рассказываю про обычаи где-то 40-х, 50-х годов 19 века. И надо было взять руки, обернуть епитрахилью и вырвать ту закрутку. И многие священники отказывались, плакали. «Боже упаси, вы что, роботы, люди? У меня ж это, болеть буду, а то и помру». И вот эту закрутку все равно надо было как-то специальным образом убирать. И я это точно помню, что даже уже в 70-х годах прошлого века и то смотрели, нет ли в поле закрутки, а сколько лет прошло. А как на Руси-то это происходило?
Я вам, знаете, что хочу сказать? Мы с вами периодически выходим в какие-то интересные такие вот пласты памяти. У нас в деревне не было таких поверий, связанных с закруткой именно колосьев в поле, но я охотно верю, что это могло произойти. У нас это было обычно связано с таким столбом пыли. И вот тоже считали, что это как бы крутит, это идет от нечистой силы, от ведьм, от негативной энергии, как бы мы сейчас сказали. Но я хочу сказать, что само соединение вот этих вот миров, собственно говоря, разных негативных, позитивных энергий, обрядов, оно имело очень большое значение, и каждый из обрядов, он всегда стремился к добру, он всегда стремился к свету. И обращаясь к самой жатве, я хочу прежде всего как бы объяснить такой вот общий смысл, что если каждый обряд, который мы рассматривали до этого, там масленица, конкретно свадьбы, конкретно летнее солнцестояние, оно имеет конкретную дату, то в случае с жатвой, Ильин день 2 августа, это, собственно говоря, только повод, потому что жатва, она была связана с определенным летним периодом, но в каждом регионе, в зависимости от климатических условий, от особенностей данного конкретного лета, это происходило в разное время, но жатва имела свои границы. Мы бы сказали, что время и пространство было маркировано. И вот эта вот маркировка времени и пространства, она и была той удивительной защитой от тех недобрых дел, которые иногда и при помощи Петрохили, и при помощи крестного знамения старались с этими явлениями бороться. Так какие же это были периоды жатвы? Вот попробуем сейчас представить себе этот длинный, очень важный трудовой период, трудовую страду, связанную с полем и уборкой урожая. Это прежде всего зажинки, обжинки, дожинки и помочи или толока. Смотрите, значит, везде есть вот этот вот жин, да?
Да.
Но за, об, до. О, великий и могучий русский язык. Так вот, как происходили зажинки. В основном это было удел женщин. Ибо мужчины были на сенокосе, они ворошили сено, они его должны были перетаскивать. А вот именно Нива, она обрабатывалась женщинами. Ну, мы об этом можем узнать и из картин Венецианова, о том, кто какие работы, собственно говоря, вел. Серп обычно в руках был у женщины. И вот если мы серпом зажнем определенное количество колосьев, и оно у нас поместится примерно внутри локтя, да? То есть вот эта вот охапка колосьев, это и был, собственно говоря, сноп. И первый сноп, вот этот инициальный обряд первого снопа, он был очень важный. Естественно, это поручали красивой, молодой, статной женщине. Этот сноп обвязывали очень часто либо другими колосьями, либо красной лентой. А мы помним, что это важнейший оберег, вот как человеку, маленькому ребеночку, крученую ниточку вокруг пупочка завязывали. Никто свататься не шел, если у него повязки на животе нету до толстого, понимаете ли, кушака. Точно так же и сноп надо было опоясать, а потом с ним по краю нивы обязательно нужно было обойти. А дальше мы этот сноп несем домой, несем его в красный угол. У нас там чего только нету. У нас там и вербные веточки лежат, и троицкий венок пасхальный. А вот этот вот сноп, вот эти зернышки, первые зернышки, они обладали, как считали наши предки, целебной силой. Если ребеночек захворал, значит, надо в жерновах перетереть, из этой муки что-то испечь, ребеночку дать и скушать. Если корова заболела, значит, надо корове в еду добавить зерен этого первого снопа.
Я читаю этнографические вот записки Василия Петровича Милорадовича, это этнографа полтавского. Он 46-го года, 1846 года, а в 1911 он скончался. Это вот есть такая у меня книжка «Народные верования, поверья и демонология украинцев». И вот описывает он, тут, правда, все по-русски писано, это не, тогда еще сложно было с украинским. Он говорит, что первую горсть жменю сжатой ржи жница, окрутив трижды вокруг руки, затыкает себе за пояс и жнет так целый день. И это первое собранное жмение помогает ей, чтобы поясница не болела. А если у кого руки болят, пишет вот Василий Петрович Милорадович, то вот этим зерном первого снопа можно было отварить и этим отваром человеку дать. То есть люди верили в огромную силу вот этих зажинок, этой силы. Здесь написано, что люди и бегали вокруг этого снопа, и прыгали, и катались вокруг него. То есть удивительно, в каждой местности свои обычаи. И это просто удивительно. Мы еще дойдем до последнего снопа, что вообще фантастическая история. Итак, у нас вот начинается вот это достаточно тяжелый труд. Я помню, я выходил с серпом, и это ого, так работаешь, работаешь, пот катится, а еще до конца поля далеко, бабушка рядом, и вот работаешь, работаешь, только успевай перевесла вязать. Ну, кто умеет косить, то еще это отдельная история.
Но я вам хочу сказать, что кто-то работает, а кто-то не особенно напрягается. И самое интересное, что в древних русских песнях это все находило свое интереснейшее отражение. Потому что трудолюбивые, они, естественно, жали золотым серпом. А вот ленивые, они работали лубяным серпом, то есть деревянным. Я на эту тему хочу запеть сейчас зажиночную песню Смоленской области, которая в свое время была записана собирателем-этнографом Харьковым и издана в сборнике смоленских песен. А песня такая. Чье же это поле? Чье же это поле? Загремело вскоре Иваново поле. Загремело вскоре. Жне и молодые, жне и молодые, серпы золотые. А жали родили, а жали родили, квасу захотели. Чье же это поле? Чье же это поле? Задремало стоя. А Петрово поле, а Петрово поле, задремала стоя. А жни старые, а жни старые, серпы лубяные, они жать не жали, они жать не жали, на меже лежали. Народ все подмечает.
Вы будете смеяться, но вот я точно эту же песню, только на малороссийский лад, я его вижу в записках Николая Александровича Маркевича, который записал это как раз в 1845 году. И серпы золотые, и серпы стальные, и тут, и как они... Да, а житечко пожали, снопы повязали, укопы поклали, а мы своему пану и зробили славу. Это 40-е годы позапрошлого века. И все то же самое, одна и та же песня. Удивительно, где Смоленск, это у нас ближе к Киевщине.
Важную тему вы затронули, потому что на самом деле вот Смоленская, Брянская области, это западные области нашей России, да? Да. Они связаны были и с Белоруссией, и с Украиной, потому что когда-то мы были единая общность. Когда-то мы были единый народ. Более того, в этих областях иногда можно спросить людей, а кто вы? И они говорят, мы полехи. То есть вот это единство, которое выражалось прежде всего в фольклоре, в традициях. Более того, мы с моей коллегой, сейчас она живет в Польше, это Галя Кутырева-Чубаля, в консерваторские годы ездили в Белоруссию в экспедиции. И Галя занималась именно жневом. Она записывала белорусские жнивные песни, очень интересные. И мы с моей подругой Оксаной, хотя мы не знали белорусского языка, мы просто записывали фонемы. Вот бабушка поет, да, а за ней надо текст вот этот вот успеть записать. То есть вот эти жнивные обряды, они очень красивые, они есть практически у каждого народа. Да и вспомните, ну вот у меня сейчас вспомнилась картина Брегеля, которая находится в Праге в музее Лобковица. «Жатва». Точно такие же люди. Просто мне всегда казалось, что снопы гораздо больше. Серьезно, вот и кажется, что они такого же желтого цвета, они такого же радостного цвета, как дерево Ну, тоже на которых иконы с Ильей изображены. То есть вот это вот солнечный свет, который выражен в зерне, в дереве, в золоте серпа, он соединял самые разные культуры, самые разные народы. И наши славянские, и германские, и другие народы Европы. То есть это был некий единый символ изобилия и радости. Но чем отличались наши обычаи? У нас обязательно были охранительные обряды. И конкретно такие обряды, но они были одновременно и охранительные, и продуцирующие. Они, например, сохранились в Брянской области в селе Дорожова. Там женщины изготовляли такой инструмент, он назывался кугиклы или древняя флейта пан. Такой. И эти инструменты они делали, когда, собственно, рожь начинала колоситься. А потом их просто выбрасывали за ненадобностью, когда уже колосья были налитые, это было не нужно. Как говорится, сесть бы в те кусты, да дудочку бы ту поймать. Но были фольклористы, которые успели эти дудочки поймать. Это прежде всего Кулаковский. Я в руках держу уже дудочку, изготовленную, ну, собственно, в современных условиях. Но сейчас попробуем мы воспроизвести обряд охранительный, когда во время уборки урожая, то есть во время обжинок, второй этап, женщины ходили по кругу, мы уже об этом говорили в наших предыдущих передачах, приглашаю радиослушателей их послушать. А когда они ходили по часовой стрелке, топали, хлопали в ладоши, гикали, свистели, но у меня нет столько частей тела, поэтому я сейчас вот на этих вот интересных инструментах, сугубо женских, в отличие от мужских колюк, на которых мы в прошлый раз коней водили, попробую сейчас сделать так, чтобы мы почистили наше пространство, нашего эфира России культуры, оберегли нашу Ниву, оберегли нашу любимую Москву, нашу страну и нашу дорогую землю. Ну, хоть хотите от коронавируса, хотите от злых мыслей, но самое главное – это тот звук, который вследствие этого получается.
Фантастика.
Понимаете, вот вроде такой вот ритмичный звук, да, духовой инструмент, опять-таки столб воздуха, обращение к Вселенной, к высшим силам с этими интересными звуками. То есть не только вокальная музыка, не только песни звучали во время жатвы, не только было очень интересное сопровождение серпов, соответственно, цепей, если привозили это зерно на гумно, но и вот таких вот инструментов, которые взывали к чему-то светлому, доброму, что обязательно должно быть в нашей любимой сварге.
А скажите, ведь все-таки, если мы представим себе, ведь работы идут весь световой день, уже или вечер, или утро, ну, в основном ближе под вечер или днем. Вот я представляю, это поле, это каторжный труд, это по спине пот течет. Но все равно люди слышат, вокруг них жизнь идет, солнце идет, закатывается, кукушка кукует, у нас вот весь мир вокруг живет и поет своей жизнью. И все равно ведь песни пели не только такие ритуальные, вообще просто заполняли. Когда тяжелая работа, запоешь, потому что иначе упадешь, по-другому не станешь. Как это развивается, весь этот процесс страды?
Вот я хочу сказать следующее. Смотрите, вы употребили слово «каторжный». Дело в том, что каторжанин, он очень часто работает подневольно, не на себя. Тут человек работает на себя.
Да.
И ему вот эту силу дает солнце, ему дает земля. И вы вспомнили одну удивительную птицу – кукушку. Спасибо вам за это напоминание. Дело в том, что кукушка, она считалась птицей вещун. Это была птица-контактер, которая прежде всего связывает нас с миром Нави. И если Илья Пророк, Перун, все боги, они нам помогают с уровня прави и слави, мы находимся с вами в мире Яви, в реальном мире, то из Нави специально, при помощи специальных жанров, о которых я сейчас расскажу, призывались предки. Призывались предки для того, чтобы они помогли земледельцу вот ту самую силушку сохранить до позднего вечера и до раннего утра. Потому что во время жатвы дорог действительно не только каждый день, а дорог каждый час. Потому что если сменится погода, пойдет дождь, ты не успеешь собрать все, что ты ну, так берег, так выращивал. Это неразумно, и это очень серьезные потери. Так вот, существовали специальные галошения по кукушке. И если похороны кукушки, обрядовые похороны кукушки устраивались во время Троицы семитских обрядов, весенне-летних, то вот это голошение по кукушке, оно исполнялось, взывая к помощи предков. И звучало это примерно так. «Ай да не кукукайся! Да не кукуйка ты, кукушечка! Да во полю и поле чистенько! Да не доставь ты мне горемычненько! Да помоги ты мне! Да разлюбезная ты моя мамонька!» Вот такие странные, да, собственно говоря, причет. Причет. Да. Но данный причет, он адресован, то есть он не по рекруту, он не по девичьей косе, он не по покойному. Он адресован к душам предков, которые призывались в качестве силы, невидимой силы, но силы ощущаемой, для вот этих вот полевых работ.
И я думаю, что если, прошу прощения, ведь обычно, вот как мы говорили, первый сноп, самая молодая, красивая девушка выходит, молодые женщины, все равно тогда же возраст-то был, дай Боже, все равно мать рядом. Но если маменьке обращается песня, то это, видимо, обращение к какому-то материнскому, женскому первоначалу. Тут не просто к своей маме, а это куда-то туда, как вы говорите, к образу какого-то дальнего или предка, или вообще материнского божества. Вот это что-то очень древнее.
Дмитрий, я абсолютно с вами согласна. У меня раньше это не соединялось, а соединилось вот именно сейчас. Если у нас Нива – это создание женское, которое способно родить, причет – это в основном жанр женский. Я, если честно, ни одного не знаю причета, и мне неизвестно зафиксированных причетов, которые бы исполнялись мужчинами. Это сугубо женская стезя, сугубо женская доля. И вот это женское начало помощи в работах, оно присутствовало и в образе, и в слове, и в звуке, и в тембре. Потому что вот этот звук и как бы отзвук из пространства, он имел огромное значение в традиционной культуре. Но не будем забывать и о мужчинах, ибо во время дожинок был еще один любопытнейший обряд. Вот мы с вами убрали все поле методично, не потеряв просто так ни одного часа, используя световое время, но в западных регионах, это Псковская, Смоленская, а также на севере России, оставляли несжатый кусочек, примерно метр на метр. Вот представьте себе, стоят колосья, но их никто не трогает, их никто не убирает. Возникает очень простой вопрос: а зачем? Считали, что именно там, в этом несжатом метре колосьев, будет на протяжении целого коловорота, целого годового цикла хранить Ниву полевой дух. В некоторых культурах, у балтов, у литовцев, говорят о некой бабе, которой надо заплетать косу. Но конкретно Гиппиус и Эвальд, они записывали, собственно, Вячеслав Михайлович Щуров, мой учитель, они записывали обряды, которые связаны с завиванием бороды полевому деду. Об этом нам говорят и песни, записаны еще одной уникальной собирательницей. Я успела ее застать, когда училась в консерватории. Это Клавдия Георгиевна Свитова. Это человек, который собрала уникальный сборник брянских песен.
Удивительно, если мы сейчас продолжим, я просто сейчас вспомнил, что накануне того, как оставлять последнюю вот эту сажень несжатого хлеба, все говорили: давайте, давайте работаем, мы зайчика выгоняем, мы зайчика гоним, зайчика края поля. И я, когда готовился к этой передаче, оказывается, что полевой божок повсеместно от Руси через Белоруссию до Восточной Пруссии во Франции изображался в виде зайца, во Франции в виде собачки. И это все из-за этого потом там, в Германии, даже делали последний сноп в виде зайца. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин у нас в гостях, кандидат искусствоведения, профессор Московского государственного института музыки имени Шнитке. музыки Елена Александровна Зайцева, и мы сегодня говорим о музыке не просто лета, не просто о музыке народного календаря, мы говорим о музыке жатвы. Не переключайтесь, дальше будет только интересней.
Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. У нас в гостях кандидат искусствоведения, профессор Московского государственного института музыки Елена Александровна Зайцева. Мы говорим о музыке народного календаря, мы говорим о том, как крестьяне гонят зайчика во время жатвы. Это тот особый обычай, когда оставляют на краю уже жнивья где-то около 1 квадратного метра, или сажень на сажень, это чуть побольше, колосьев, которые перейдут на следующий год. Там будет жить, как сказала Елена Александровна, божок этой нивы, или его часто изображали в виде зайца, либо во Франции в виде собаки. Древние греки изображали в виде лошади. Даже потом снопы свивали в виде этих животных, которые восходили к первым богам, уже давным-давно забытым. Зайчика гоним. Последний сноп или последний обжинок. Надо завить бороду. Кому же завивали бороду? Елена Александровна.
Я попробую сейчас с этими животными немножко разобраться и немножко их дифференцировать. Значит, что касается зайчика или кролика. Вот вы сейчас заговорили о Европе, и мне сразу вспомнился Нюрнберг, соответственно, город, в котором рос, творил, создавал свои шедевры Альбрехт Дюрер. Мало того, что там есть памятник кролику, и кролик – это был символ изобилия, плодовитости. И Дюрер совершенно гениально нарисовал кролика, где можно рассмотреть буквально каждую ворсиночку. Но кролик и зайчик – это, как я уже сказала, размножение, это изобилие. Однако тот самый дед, который сидел в метре на метре несжатой полосы, он скорее был похож на пана. Ибо у этого деда, как говорили наши предки, у этого башка были рожки и были козлиные ножки. Ибо козел – это наряду с зайцем еще одно очень эротичное животное. Именно поэтому мы на Коледу рядимся в козла, мы выворачиваем шубу, мы водим козу и просим, чтобы дать ей сало. Посмотрите, как все перемешано, как все взаимосвязано вот в этом зооморфном и антропоморфном мире. Возвращаясь к вот этому деду, я хотела бы перейти к песням. К песням и к тому, что делали для этого деда. Для этого деда совершали своего рода жертву. Ему приносили к рынку кваса, пекли краюху хлеба, новый урожай, клали опять-таки туда, в эти колосья. Но сами колосья брали и заплетали в виде бороды или в виде косы и присыпали землей. Подобно тому, как мы, когда хотим отсадить куст смородины, веточку пригибаем, землей присыпаем. Вот точно так же делали со свитыми в косицу вот этими колосьями. Но о чем нам говорят брянские и северные песни? Брянские в записи Клавдии Георгиевны Свитовой и северные в записи Гиппиуса. А песня такая, брянская. Ай, чья это борода, через поле пролегла, Иванова борода, через поле пролегла, сидит дед на меже, дивуется бороде. Вот такие дела, Дим.
Я поражаюсь, потому что это все одно и то же. И когда вы говорили, вот прошу прощения, вот я чуть вернусь к этому антропоморфному последнему снопу. Вот оказывается, этнограф Николай Федорович Сумцов, это все 19 век, приводит дожинки в Пензенской и Симбирских губерниях, в которых последний сноп называли именинником, нарожали в сарафан и кокошник, ни более, ни менее. Все равно женский образ.
Да, все равно женский образ, но смотрите, и мужское, и женское, оно очень причудливо переплетается. И зооморфное, и антропоморфное, и по большому счету многие вещи соединяются воедино. Но мы с вами прошли сейчас по основным этапам жатвы.
Да.
А бывает еще один дополнительный. Потому что если человек пожилой, если у него уже не осталось помощников и родни, то община обязательно помогала ему урожай собрать. Так было с моей бабушкой, когда мы жили уже в Москве и не всегда могли сесть на автомобиль и быстро доехать, чтобы ей помочь. Я уже потом поняла, что вот это были помощи. То есть деревня помогала пожилому человеку, а потом пожилой человек обязательно благодарил деревню. Но и на это были специальные песни. Выше, выше ясный месяц до всех облаков, лучше, лучше наш хозяин до всех мужиков. Он умеет поле поливать, он умеет жнеек чествовать. И вот тогда все этапы: начало жатвы с ее первым снопом, обходом, конец жатвы с завиванием бороды полевому деду, гонкой этого зайчика по полю, литовской бабой, которая оставляется на поле, нашим, как вы говорите, и сибирским, и брянским полевым дедом, который будет ее хранить, эту ниву. Ибо действительно женщину должен оберегать-то мужчина.
Я вот смотрю то, что какие были обыкновения именно по завиванию бороды. Это удивительно. Это жито оставляют, вот этот скрученное жито, Спасу на бороду. Это в Харьковской губернии. Петру, Прокопу, Гаврилу, Илье и Пантелеймону тоже на бороду. Ячмень оставляют Маковею. В это время мак собирают, маковые лепешечки делают. Тоже на бороду. И пречистый на одежду, а гречку по крову на одежду, и овес царскому коню на гриву. И это обыкновение записано в Харьковской губернии, Волыни, Подоле, Киеве, Херсоне, Беларуси и Западной Европе одно и то же.
Видите, как мы близки, видите, как много всего родного. Но еще очень важно, я хочу не забегать вперед, я хочу заинтриговать и привлечь наших радиослушателей, ибо о Спасах, коих в августе 3, и о Пречистой, имеется в виду Богородица, у которой тоже, значит, очень важное есть и поклонение Богородицы, и Успение Богородицы, и пост Успенский, это тоже все будет в августе. То есть мы едины. В нашей культуре очень интересно переплелась дохристианская и христианская культура. Но самое важное, что мне хотелось бы сказать, что в этом празднике, в этих трудах и радостях удивительным образом переплелись три ипостаси сварги, а именно Прафиславь, Явь, Навь. Они все соединены были для того, чтобы помочь человеку, его роду и народу.
А скажите, Елена Александровна, ведь такой трудовой подвиг, длительный, тяжелый труд, я уже не беру слово каторга, вы мне объяснили, все-таки это работа на своем поле, но все-таки как она отражалась в культуре и в искусстве? Ведь наши художники, наши поэты, наши композиторы не могли просто пройти мимо такой колоссальной энергии, которая в этот момент выплескивается народом. Огромной.
И, понимаете, вот вы сейчас стали говорить, а у меня прямо, ну не знаю, тело вот почувствовало эту энергию. Потому что если представить, ну хотя бы, ну вот первые звуки жатвы Чайковского из времен года, вот это ощущение действительно серпов, удивительного ритма. Или если вспомнить строки из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», где Левин восторгается трудом крестьян и верит, что все будущее именно за работой на поле. Я уж не говорю про обожаемого мною Венецианова, у которого огромное количество картин посвящено этой теме. Это и знаменитая картина «Гумно». Когда он рисовал, когда он создавал эту картину, он даже специально, чтобы проникал солнечный свет, вынес стену для того, чтобы реально изобразить колосья, реально изобразить людей. А сколько у него потрясающих картин, связанных со жницей и жнецами. У жницы с серпом она точно напоминает царицу, потому что ее головной убор, а женщина, она не только находилась в головном уборе, потому что жарко, А потому что женщина от свадьбы до кончины своей должна была быть с закрытой головой. Был такой обряд и порядок. И какую удивительную музыку создает серп с изгибом колосьев и трав. Совершенно потрясающая картина есть у Венецианова. Она называется «Жнецы». Мы всегда с моими студентами и с друзьями гадаем, кто это. Это юноша и девушка, брат и сестра. А помните близнечный миф в разговоре в нашей передаче о летнем солнцестоянии? А кто они? Посмотрите, как они нежно друг к другу относятся. Их колосья. Дорогие радиослушатели, найдите обязательно эти потрясающие картины Венецианова. «Жница», «Жнецы», «Гумно». И, конечно, картина, которая называется «На жатве». Потому что здесь мы видим, уже часть нивы убрана, она зеленым цветом, а часть нивы желтая, она еще стоит, она красуется, а посередине, отложив серп, сидит женщина. Она сидит, сложив ноги, абсолютно прямая, с ровной спиной. Не устает у нее спина, потому что силу ей дает природа, матушка. И вот таких потрясающих произведений и на полотнах русских художников, и, конечно, в стихах наших великих поэтов, в том числе Сергея Есенина, в музыке самых разных композиторов, ибо есть это и у Гайдна, я уже называла Петра Ильича Чайковского. То есть эта тема уборки урожая, она вечная, она общая, она радостная, и она, согласитесь, прекрасна и великолепна.
Я думаю, что когда мы будем делать передачу в августе и на Спас, мы потом еще позже, когда подойдем еще к... Если вы говорите о том, как музыка серпов отражается в музыке, созданной композитором, я помню, как мои две бабушки учили ручным цепом молотить жито и овес. Ох, я себе шишек набил, уважаемые радиослушатели. Строго в три шишки посадил. Над правым глазом, на левым глазом и строго по центру. Да, цеп влетел в лоб, но я запомнил на всю жизнь вот этот ритм двух цепов, когда тах-тах-тах-тах-тах-тах. И это так заводит, так увлекает. Мы об этой музыке еще отдельно будем говорить, потому что ритмы обмолачивания хлеба, все, что связано с веянием хлеба, это потом, сначала уборка, а сейчас вот нам надо сохранить в копах, в копнах этот собранный урожай, и это все будет потом наполнять нашу жизнь радостью и энергией на весь оставшийся год.
Такими радостными ритмами как? Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай.
Обязательно, обязательно мы будем об этом говорить. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, Елена Александровна Зайцева, профессор Московского государственного института музыки имени Шнитке. Мы старались, мы говорили о том, как в музыке народного календаря выражается и Ильин день, и музыка жнивья, и музыка сбора урожая. Счастья нашим хлеборобам! Не болейте, будьте счастливы, берегите хлеб, который вы покупаете в магазинах, он достается трудом и огромной энергией нашего народа. Будьте счастливы! Всего самого наилучшего!